Глава 34. Эскизы рекламы для товаров Сент и компания и американской сахарной компании, которую Юджин представил своему будущему патрону, были очень своеобразны. Как уже говорилось, Юджин обладал богатой, искрящейся фантазией, и когда он был здоров, идеи так и теснились в его голове и без всяких усилий принимали зримую форму. Мистеру Саммерфилду требовались трамвайные плакаты, афиши и газетные объявления всевозможных размеров, и от Юджина он ожидал не столько текста или подбора шрифтов, сколько художественной выдумки и яркости исполнения. В каждом отдельном случае надо было довести до сознания покупателя одну определенную мысль с помощью яркого, обращающего на себя внимание рисунка или эскиза. Юджин отправился домой и сначала взялся за рекламу для сахара. Он ничего не сказал Анжеле о цели своей работы, чтобы потом не пришлось разочаровать ее, а сделал вид, а будто занялся набросками просто так, для собственного удовольствия, но с тем, чтобы потом за небольшую плату предложить их какой-нибудь компании. При свете рабочей лампы под зеленым абажуром он рисовал руки, захватившие квадратные кусочки сахара серебряными или золотыми щипчиками, или просто пальцами. Сахарницы, до краев наполненные блестящими кристалликами сахарного песку, синюю с золотом чашку и шестигранный кусочек сахара на белоснежной скатерти, и многое другое в том же роде. Работа подвигалась быстро и легко, и когда на одну эту тему у Юджина набралось штук 35 набросков, он переключил свое внимание на парфюмерию. Сначала его смутило то, что он не знает флаконов, выпускаемых компанией, но потом он сам придумал оригинальные образчики флаконов. Некоторые из них были впоследствии приняты фирмой для производства. Он набросал для собственного развлечения несколько эскизов коробочек с этикетками, а затем сделал ряд композиций, например, коробка, флакон, изящный носовой платок и белая женская ручка. После этого мысли его обратились к производству парфюмерии, к разведению и сбору цветов. Он старался представить себе типы мужчин и женщин, занятых этой работой, и на другой день поспешил в центральную публичную библиотеку, надеясь найти там книгу или журнал по этому вопросу. Отыскав все, что ему было нужно, а вдобавок несколько статей о выращивании сахарного тростника и о сахароварении, подсказавших ему кое-какие мысли, Юджин решил поместить в правом верхнем и левом нижнем углу каждого эскиза изящный флакон духов или красивый пакетик сахара, а в центре изобразить какой-нибудь момент производственного процесса. Он стал припоминать, кто из художников мог бы осуществить его идеи. Ему нужны были шрифтовики, жанристы, талантливые колористы, которых можно было бы пригласить за небольшую плату. Он вспомнил о Джерри Мэтьюзе, работавшем когда-то в чикагской газете «Глоб», где-то он сейчас, о Филиппе Шотмейере под его руководством. Из Шотмейера вышел бы прекрасный работник, ведь он блестящий шрифтовик. А Генри Хейри, который работал в Уорде. Юджин нередко беседовал с ним на тему о рекламе и афишах. Вспомнился Юджину и молодой Моргенбау, большой мастер по части изображения человеческих фигур, надеявшийся к тому же, что Юджин даст ему возможность показать себя. И еще человек 8-10, чью работу он знал по журналам, самых первоклассных специалистов своего дела. Он решил сперва посмотреть, чего можно добиться с тем штатом, который был налицо, а затем часть работников уволить и быстро заполнить свободные вакансии, чтобы таким образом сколотить хорошую рабочую группу. Уже при первом соприкосновении с Саммерфилдом он воспринял кое-что от беспощадности, присущей этому неугомонному человеку, и был готов проявить ее по отношению к своим подчиненным. Все то, что сулило успех, всегда увлекало Юджина, и сейчас надежды выбиться из отчаянной нужды, от которой он так настрадался, обострила его способности. За два дня у него набралась внушительная папка эскизов и рисунков, которую он вполне мог показать своему будущему патрону, и Юджин предстал перед ним почти уверенный в успехе. Мистер Саммерфилд углубился в просмотр его эскизов и вскоре стал обнаруживать признаки оживления. «Да знаете ли, — соизволил он наконец сказать, — материал не скучный. Если вы будете продолжать в том же духе, 5000 в год вам обеспечены. Конечно, вы еще новичок в этом деле, но уже сумели уловить самую суть». И он уселся рядом с Юджином, чтобы показать ему, какие усовершенствования можно внести в его идеи с практической точки зрения. «А теперь, профессор, — сказал он, окончательно придя к заключению, что Юджин именно и есть нужный ему человек, — мы можем считать, что договорились. Мне совершенно ясно, в вас есть то, что мне нужно. Некоторые из ваших идей превосходны. Я не знаю, конечно, как вы покажете себя в качестве начальника, но пока можете занять кресло в том кабинете, и давайте сразу же приступим к делу. От всей души желаю вам удачи. Энергии у вас, кажется, достаточно». Юджин затрепетал от радости. Вот этого-то он и ждал. Не сдержанного одобрения, а восторженной похвалы он заслужил ее. Он всегда был уверен, что может ее добиться. Людей как-то, независимо от их воли, влекло к нему. Теперь он уже стал привыкать, начал относиться к этому как к чему-то вполне естественному. Если бы не болезнь, проклятая неудача, о, как высоко бы он уже взлетел! Он потерял 5 лет. В сущности, он и сейчас еще не вполне здоров, но, слава богу, с каждым днем ему становится лучше, и он приложит все усилия к тому, чтобы держать себя в узде. Этого требует от него жизнь. Вместе с Саммерфилдом он вошел в комнату, где работали художники, и был им всем представлен. Мистер Дэвис, мистер Витле, мистер Харт, мистер Витле, мистер Клеменс, мистер Витле и так далее. Вскоре каждому было известно, кто он такой. После этого Саммерфилд провел его в следующий зал и представил заведующим различных отделов, управляющему конторы, устанавливавшему гонорар художникам, бухгалтеру, выплачивавшему жалование, заведующему отделом составления реклам, заведующему отделом коммерческой консультации, а также единственной женщине, возглавлявшей бюро стенографии и машинописи. Юджина покоробила вульгарность этих людей. Ему, привыкшему вращаться среди художников и литераторов, они показались грубыми, жадными, точно рыбы, готовые проглотить друг друга. В них не чувствовалось никакого воспитания. В их внешности и манерах сквозила неумеренная алчность. Особенно раздражал его ярко-красный галстук и желтые ботинки одного агента по сбору объявлений. Приказчичьи замашки и костюмы бесили его. «К дьяволу весь этот сброд», — думал он. Хотя каждого, с кем его ознакомили, дарил улыбкой и говорил, что будет счастлив с ним работать. Наконец процедура представления была окончена, и Юджин вернулся в свой отдел, чтобы приступить к работе, которая захлестывала здесь все бурным, взбаламученным потоком. Художники, с которыми ему предстояло работать, производили, правда, более приятное впечатление. Юджин подозревал, что и они, возможно, явились жертвами расстроенного здоровья или житейских неудач и работают здесь по необходимости. Он вызвал к себе мистера Дэвиса, которого Саммерфилд представил ему как его будущего помощника, и попросил рассказать, что и как у них делается. «У вас есть график работы?» — спросил он товарищеским тоном. «Да, сэр», — ответил его новый помощник. «Покажите мне, будьте добры». Дэвис принес журнал и познакомил Юджина с системой работы. Каждый заказ поступал под своим номером, и на карточке записывалось время его поступления, фамилия художника, которому поручена работа, время, потраченное на ее выполнение и так далее. Если один художник тратил на работу 2 часа, а другой, которому она переходила, 4, то в журнале делалась пометка. Если первый рисунок был забракован и приходилось приступать к той же теме вторично, это тоже заносилось в журнал. Записи отмечали все, и недочеты, и ошибки, а также быстрое выполнение и удачи. Юджин сразу увидел перед собой цель – позаботиться о том, чтобы люди, работающие под его началом, делали поменьше ошибок. Ознакомившись подробно с журналом заказов, он встал и прошел в мастерскую, где трудились художники. Ему хотелось познакомиться с манерой и методом каждого из них. Одни работали над рекламой для фирм готового платья, другие делали этикетки для мясных консервов, третьи готовили серию плакатов для железнодорожных компаний и так далее. Юджин с любезным видом склонялся над работой каждого из них, так как ему хотелось завоевать дружбу и доверие своих подчиненных. Ему было по опыту известно, какой впечатлительный народ художники и как легко их пленить теплым товарищеским отношением. Он возлагал большие надежды на свои мягкие, приветливые манеры. Наклоняясь то к одному, то к другому, Юджин спрашивал каждого, что он хотел выразить, сколько времени должна занять та или иная работа. А в тех случаях, когда художник находился в затруднении, советовал, что следовало бы, по его мнению, сделать. Он далеко не был уверен в себе, так как это была новая для него область, но надеялся ею овладеть. Как приятно чувствовать себя начальником, если только дело пойдет успешно. Он надеялся, что с его помощью эти люди лучше проявят себя. Он заставит их хорошо работать и тем повысит их заработок и свой собственный. Он во что бы то ни стало должен много зарабатывать. 5000, как было сказано, ни в коем случае не меньше. «По-моему, это у вас хорошо задумано», — заметил он бледному, болезненному на вид художнику, в котором угадывался большой талант. Художника, которого звали Дилан, подкупили ласковые, дружеские интонации в голосе Юджина и его внешность, хотя он далеко еще не решил, нравится или не нравится ему новый начальник. Ходили слухи, об этом позаботился Саммерфилд, будто перед этим человеком в свое время открывалась блестящая карьера. Дилан посмотрел на Юджина и улыбнулся. «Вы находите?» — спросил он. «Убежден», — ободряющим тоном сказал Юджин. «Попробуйте-ка дать синее пятно вот здесь, рядом с желтым. Может, вам понравится». Художник последовал его указанию и, сощурившись, стал рассматривать эскиз. «А правда, сейчас много лучше», — заметил он. Таким тоном точно эта мысль принадлежала ему самому. «Много лучше», — сказал Юджин. «Очень удачная мысль. И почему-то у Дилана осталось ощущение, будто он и вправду сам это придумал. Не прошло и 20 минут, как весь отдел единогласно пришел к выводу, что новый начальник, по-видимому, очень милый человек и, пожалуй, оправдает свое назначение. Он казался таким уверенным в своих силах. Они и не подозревали, как взволнован был Юджин, как ему хотелось взять скорее дело в свои руки и добиться ощутимых результатов. Со страхом думал он о той минуте, когда придется вступить в борьбу с чем-нибудь нежелательным. Так за работой проходили дни и недели. Юджин становился все увереннее и почти освоился со своей должностью, хотя прекрасно понимал, что путь, на который он вступил, не усыпан розами. Он обнаружил, что атмосфера в этом предприятии царит грозовая. Это объяснялось тем, что Саммерфилд, по собственному его выражению, был на месте, во всякое время всегда энергичный и напористый. Он приезжал в контору из верхней части города, где он жил, без 10:09 утра и проводил в ней почти весь день, до 6:30, до 7, а то и до 8, и даже 10 часов вечера. У него была привычка, не считаясь ни с чем, задерживать до поздней ночи служащих, работавших над интересовавшими его заказами, а иногда он переносил совещание к себе домой, несмотря на то, что люди еще не обедали, и сам он их к обеду не приглашал. Он часами вел переговоры с заказчиками, пока не приходило время закрывать контору, и только тогда собирал к себе измученных сотрудников, не успевших уйти домой, и начинал с ними какое-нибудь важное и чрезвычайно длительное совещание по поводу новых заказов. Когда что-нибудь выходило не так, он впадал в бешенство, сыпал проклятиями, безумствовал, и нередко дело кончалось увольнением того, кто был вовсе ни при чем. Он без конца устраивал утомительные и безалаберно шумные совещания, на которых грубые окрики и колкости так и сыпались на головы сотрудников, ибо Саммерфилд не питал ни малейшего уважения ни к способностям, ни к достоинству своих подчиненных. Все они для него были машинами, и притом машинами никуда не годными. Ни одно их предложение не принималось, если только оно не было чем-то совершенно новым, или же, как в случае с Юджином, если человек не обнаруживал исключительного таланта. Саммерфилду было трудно понять Юджина, так как он никогда раньше не встречал людей такого сорта. Он зорко присматривался к нему, как и ко всем другим своим служащим, стараясь найти какой-нибудь изъян в его работе. Что-то дьявольское было в сверкающем, пристальном взгляде этого человека. Он постоянно с остервенением жевал сигару, весь дергался, то и дело вскакивал и принимался расхаживать по кабинету или перебирал вещи на столе, давая выход своей беспокойной, неукротимой энергии. «Ну-ка, профессор», — говорил он, когда Юджин входил к нему в кабинет и спокойно и скромно садился где-нибудь в углу. «Нам предстоит сегодня решить очень важный вопрос. Я хочу знать ваше мнение по такому-то и такому-то делу». И он принимался излагать его. Юджин напрягал свой мозг, стараясь что-то придумать, но Саммерфилд не допускал размышлений. «Ну-ка, профессор, ну-ка!» — восклицал он. Юджин раздраженно пожимал плечами. Эта манера разговаривать сбивала его с толку, и он воспринимал ее как унижение. «Очнитесь, профессор!» — не унимался Саммерфилд, давно избравший своим постоянным орудием тычки и понукания. Юджин вежливо высказывал свое мнение. мысленно посылая Саммерфилда ко всем чертям. Но этим дело не ограничивалось. Нисколько не стесняясь присутствием подчиненных, составителей реклам, агентов по сбору объявлений, коммерческих консультантов, а порой и одного или двух художников, работающих над обсуждением темы, Саммерфилд восклицал: «Бог ты мой! Что за бездарное предложение! Или неужели вы, профессор, ничего умнее не могли придумать? Или да у меня самого наберется десяток куда более удачных предложений». В лучшем случае он удостаивал заметить: «Ну что ж, в этом, пожалуй, что-то есть». Хотя позднее с глазу на глаз он случалось высказывал свое полное удовлетворение. Прежние заслуги в его глазах ничего не стоили. Это было Юджину совершенно ясно. Недостаточно было целый день ковать для него золото и серебро. Он и на следующий день требовал золота и серебра, да еще в большем количестве. Алчности его не было предела. Не было предела и жестокости, с какой он выжимал из своих подчиненных последние соки. Не было предела всеотравляющему, тлетворному действию идеи чистогана, которую он проповедовал. Он сам показывал пример, как должно без конца донимать и выматывать людей, и этого же требовал от своих подчиненных. В результате его контора превратилась в зверинец, в притон головорезов, воров и грабителей, нахалов с пудовыми кулаками, где каждый открыто и нагло преследовал только свои интересы, плюя на весь остальной мир.